свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. В первой части программы «Нарушение прав человека в Чечне» сотрудник Назрановского офиса правозащитного центра «Мемориал» Усан Байсаев. Эпидемия подрывов, диагноз самоубийство. Абхазские православные объявили о воссоздании автокефальной церкви Демис Паланда. Во второй части программы «Мог ли теракт стать причиной катастрофы на Саяно-Шусенской ГЭС?» Интернациональный день мира. Что думают эксперты о конфликтогенности Южного Кавказа? Круглый стол. Рубрика, с которой традиционно открывается наша программа «Нарушение прав человека в Чечне», рассказывает сотрудник Назрановского офиса правозащитного центра «Мемориал» Усан Байсаев.
16 сентября в Грозном около 10:30 утра на пересечении улиц Мира и проспекта Победы, который теперь зовут проспектом Путина, смертница взорвала себя рядом с машиной местной милиции. Личность этой женщины не установлена, но, по всей видимости, и об этом говорят многочисленные свидетели, она бросилась на капот проезжавшей машины, то есть сознательно избрала объектом атаки сотрудников местной милиции. Это в какой-то степени противоречит данным из официальных источников, утверждающих, что подрыв был произведен в момент проверки у этой женщины документов. Такое объяснение, в какой-то степени дающее основание говорить о хорошей работе правоохранительных структур, часто звучит с экранов местных телевизоров. К такого рода сообщениям обычно добавляется, что террористы пытались совершить подрыв в местах скопления людей. В гимназии, например, или в театрально-концертном зале. Однако очевидцы свидетельствуют, что инициатива в данном случае принадлежала все-таки смертнице. Как, впрочем, и в других подобных случаях. Именно они подходили к милиционерам и подрывались с ними. За последние 4 месяца в Чечне совершено уже 7 подрывов, и во всех 7 объектами нападений смертников были исключительно сотрудники местных силовых структур. В некоторых случаях, как 26 июля у театрально-концертного зала и высокопоставленных. Признание этого факта переводит сотрудников правоохранительных органов из охотников за смертниками, их потенциальных жертв. Впрочем, ситуация в Чечне от признания этого очевидного для жителей Чечни факта вряд ли изменится. Помимо атак смертников, она характеризуется привычными уже боями в горных районах республики и неправовыми действиями в отношении тех, кого подозревают в причастности к действиям вооруженных отрядов сепаратистов. Их похищают, заставляют сознаваться в несовершенных преступлениях, убивают. Однако из-за прекращения на территории республики своей работы некоторыми правозащитными организациями, сколько таких случаев произошло, сказать однозначно невозможно. Известно только, что 16 сентября в Шатойском районе при взрыве фугаса был ранен российский военнослужащий. Инцидент произошел во время прочесывания лесного массива. Днем ранее в Веденском районе произошли 2 боестолкновения между федеральными силами и боевиками. Один сотрудник МВД Чечни погиб и ранен российский военный. Имели жертву и у противоположной стороны. Погибший боевик был тут же объявлен одним из идеологов вооруженного подполья. 14 сентября в том же Веденском районе на фугасе подорвались 3 чеченских милиционера. Один из них впоследствии скончался.
Рассказывал сотрудник Назрановского офиса правозащитного центра «Мемориал» Усан Байсаев. «Кавказский час». Аналитический журнал русской службы «Радио Свобода». Жертвами нового подрыва смертника на этой неделе вновь стали сотрудники чеченской милиции. Террористка, на сей раз женщина, привела в действие зарядное устройство возле милицейского автомобиля. Писатель Герман Садулаев считает, что этим летом Чечня столкнулась не столько с массированной атакой религиозных фанатиков, сколько с эпидемией самоубийств.
Как правило, забывается о том, что этот шахидизм, смертничество, самоподрывы – это прежде всего самоубийство. Понятно, что родственники людей, которые погибли в этом теракте или пострадали, или обыкновенные люди, которые боятся теперь выходить на улицу или к автобусной остановке, оглядываются, не стоит ли какой-то подозрительный человек рядом. Понятно, что для них менее всего интересна судьба самого подрывающегося, но просто прежде всего изначально это суицид, это самоубийство, и я думаю, что наша ошибка в том, что мы не рассматриваем его с этой точки зрения, а между тем и психологическая, и социологическая наука много занимались суицидами и выявлены некоторые закономерности, в каком обществе наиболее часто происходят суициды, какие люди наиболее склонны к суицидам. Я думаю, что эти выводы науки были бы полезны в борьбе с этим явлением. Это давно уже не тождественно с борьбе за независимость Чечни, об этом уже даже не стоит говорить, но для меня это даже сейчас не тождественно борьбе за построение исламского государства. Это вообще не тождественно никакой борьбе и никакой войне. Это, собственно, в чистом виде волна самоубийств. Но самоубийств, совершаемых особым образом. В Уголовном кодексе есть статья об убийстве, совершенном общественно опасным способом. Это, например, когда преступник, его целью является застрелить какого-то определенного человека, но он поднимает стрельбу в людном месте, заведомо ставя под угрозу жизни других людей, которые проходят мимо. Да? Это является отягчающим обстоятельством в этом преступлении. Так вот, шахидизм, подрывы – это самоубийство, совершенное общественно опасным способом. Но прежде всего это самоубийство. Если даже мы поймем, почему они решают бороться с существующей системой, да, почему они решают бороться за построение теократического государства, то проблема этим не исчерпается, потому что способы борьбы могли быть разные. В том числе способы насильственной, вооруженной борьбы могли быть разные. Что же происходит в душе человека, который решается не только убить других людей, но при этом убить и себя? И что же происходит с обществом, в котором это явление становится, наверное, можно уже сказать, массовым? Практически уже что у нас получается? Ни одной недели не проходит без такого общественно опасным образом совершенного самоубийства. Я даже не хочу вдаваться в какой-то анализ исламских традиций, исламские споры, хотя есть хадисы, в которых самоубийство прямо и без каких-то оговорок порицается и говорится, что самоубийца попадает в ад, и наказанием ему служит то, что он в вечности повторяет то же самое. У Аль-Бухари написано, что если кто-то убил себя железом, он будет совершать это вечно в огне.
Диагноз чеченского писателя Германа Садулаева. Эпидемия самоубийств, которая продолжает свое траурное шествие по Чечне, имеет несколько причин. И я начну с второстепенных, поскольку требуются некоторые разъяснения. Борьба с вооруженным подпольем в республике год от года становится все более тотальной, жестокой, не сдерживаемой какими-либо правовыми или моральными нормами, и это очевидным образом повышает ее эффективность. Целая сеть репрессивных мероприятий, развернутых против так называемых пособников, людей, симпатизирующих маджахедам и оказывающих им ту или иную помощь в тылу, очень серьезно подорвала ресурсную базу подполья. Собственно, сами лидеры боевиков не скрывают, что у них возникли серьезные проблемы с оружием, продовольствием и деньгами. В этих условиях и было принято решение использовать живые бомбы, которые являются фактически неисчерпаемым и очень дешевым ресурсом. Раньше маджахеды вынуждены были сдерживать приток чеченской молодежи в лес, поскольку ее требовалось сначала обучить военному делу, потом вооружить, купить амуницию, а в долгих паузах между боевыми операциями кормить и лечить. Сейчас необходимость в сложных подготовительных процедурах исчезла. Новобранец может быть сходу пущен в дело. Обвязать его взрывчаткой и указать цель – задача простейшая. Стоимость такой операции равна цене пластита, которым снаряжают смертника. Это копейки. Молодому человеку, который так и так пришел умирать за правое дело, легко объяснить, что форма смерти несущественна. Сады Фердауса открыты для шахида вне зависимости от того, через какие двери он зайдет в них. Подрыв может даже показаться предпочтительнее, поскольку все происходит быстро и безболезненно. Но усыхание ресурсной базы – техническая причина. Важнее понять явление в целом, его фундаментальные основы. Почему молодежь готова так легко расстаться с жизнью? Что толкает ее на путь самоубийства? Тяжелая жизнь? Но совсем недавно была война, голод, бездомье, массовый произвол военных и спецслужб. Условия хуже некуда. Сегодняшние не в пример лучше. Чечня сейчас представляет собой единую громадную стройку. Репрессии стали адресными. Вокруг уже ничего не взрывается. Фактически у всех есть крыша над головой. Исламский фанатизм, но и он легче прижился бы на почве войны и разрухи. Причина в тотальном дефиците правды и справедливости. Люди за несколько лет психологически отошли от войны, перестали ежеминутно бояться смерти и начали оглядываться вокруг, вновь искать основания для существования на длительную перспективу. И вдруг выяснилось, что этих оснований не просто нет, а, помимо прочего, чеченцы, как всегда, оказались в худшем положении, нежели остальные. Общественное устройство России, как бы его ни называть, в целом мягче и свободнее той системы власти, которая навязана Чечне. Уже за ближайшими границами живут относительно вольные люди, имеющие неизмеримо больше прав. Жители Чечни вынуждены довольствоваться порядками лагерной зоны. Нет сомнений, что чеченское общество по этому поводу переполняет ярость. Оно считает созданное для него гетто видом наказания, которое придется отбывать неизвестно за что и неизвестно как долго. У этой ненависти нет выхода. Кадыровская тирания не предусматривает ни единой самой крохотной возможности открытого общественного диалога, который только и способен погасить недовольство. Способ, которым ярость может обрести силу и выход к людям, это самоубийство. Поэтому забудем о религиозном фанатизме или недостатке рабочих мест. Такие объяснения ничего не объясняют. Просто чеченское общество, когда этот факт открылся, оказалось не в состоянии его переварить. Почему все остальные на свободе, а они опять в тюрьме для умалишенных? «Кавказский час». Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». Абхазские православные объявили о воссоздании автокефальной церкви. Православный мир всерьез опасается, что в отсутствии легальных возможностей оформить свой разрыв с патриархатом грузинской церкви, абхазская церковь вслед за юго-осетинской уйдет в раскол. Материал подготовил Денис Паландов.
Грузино-абхазский конфликт перешел из политической сферы в религиозную. В минувший вторник абхазское духовенство приняло решение о переименовании Сухумо-абхазской епархии в Абхазскую православную церковь с двумя епархиями – Сухумской и Пицунской. Речь идет о воссоздании Абхазской православной церкви, которая была автокефальной, то есть имела самостоятельность, но утратила ее в 1795 году. Многие СМИ охарактеризовали акт о воссоздании Абхазской церкви как отделение от грузинской церкви. Такая формулировка вызвала резкое неприятие у отца Виссариона, возглавляющего абхазских православных.
Мы сделали, значит, на своем собрании такое решение приняли: восстановить утерянную абхазскую православную церковь, которая была утрачена в 1795 году после уезда Максима в Киев. Вот и все, что мы восстановили. Мы хотим восстановить свою утраченную когда-то православную поместную церковь. И ничего, никуда мы не выходили, никуда не уходили мы. А абхазская церковь никогда не входила в грузинскую церковь. Как мы можем быть говорить о независимости? Это сталинские там выдумки во время лихолетия, там они подчинили себе. Наше заявление имеет исторические справки. Значит, экономические правила. Правда, понимаете, существует православное понимание, правда одна. Двух правд не может быть. Абхазская православная церковь была независимой всегда от Грузии. В советское время, сталинский период времени, они взяли ее, подняли под себя в 1943 году. Ну, потом просто у нас не было такой ситуации. Мы пытались объяснять полюбовно всему миру. Ну, как бы не слушали. И мы взяли, значит, решили восстановить. Сейчас, слава богу, у нас достаточное количество священнослужителей. И есть та академическая ситуация, которую, значит, мы будем доказывать свою правоту. И ради Бога, кто согласен с этой правдой, Бог ему насчет. А кто не согласен быть в неправде, это ему уже, это уже по-другому. Уже свидетельствуют все, вы понимаете, по поводу Абхазии. Все врут, что Абхазия там чуть ли не отъемлемая часть Грузии. Откуда, как, когда это все произошло? Произошло это в советское время лихолетия. Безбожная советская власть отделиться от грузинской церкви. Что мы присоединялись к ней, что ли? Мы никогда не присоединялись к ней, и никто не спрашивал никого. Кто у кого спрашивал? Как хотели, так и делали. А сейчас народ абхазский сказал: мы хотим восстановить свою православную церковь, которую... А с кем будем восстанавливать и как будем восстанавливать, это совершенно отдельный вопрос. Это мы пока еще об этом не говорили, но мы так думаем, будем обращаться к московскому патриарху. Ну, там как скажут, посмотрим. Вот такая ситуация. И пускай не врут все. Знаете, вот православный человек, это самое главное, чтобы он, что он должен делать, не врать. Правильно все должно быть. А уже свидетельство, это грех смертельный, поэтому надо сказать действительно.
Это был священник Виссарион Аплия из Абхазии. Намек на Сталина из уст отца Виссариона касается одного из драматических событий начала 20 века – отделения грузинского экзархата от Российской Православной Церкви. Это было сделано аналогичным способом – путем объявления в 1917 году, сразу после Февральской революции, о восстановлении автокефальной грузинской православной церкви. Патриарх Русской Церкви Тихон объявил данный акт неканоническим. Согласно православным канонам, церковь не может объявить свою независимость без согласия на это материнской церкви. Примирителем церквей спустя 26 лет, в разгар Великой Отечественной войны, стал Иосиф Сталин. Под его нажимом в 1943 году РПЦ признала грузинскую церковь, причем согласилась и на включение в ее состав Сухумо-Абхазской епархии. Об истории Абхазской церкви рассказывает профессор Петербургского университета, историк Сергей Фирсов.
Абхазский, или как его иногда называли, западно-грузинский католикосат грузинской православной церкви был образован в самом конце 13 века, не позднее 1290 года, и просуществовал достаточно долго, вплоть до 1814. История этой церкви до, соответственно, 13 века такова. В 8 веке, как известно историкам, была образована независимая от Византии Абхазское царство центром в Кутаисе, которое охватывало всю территорию Грузии, запад Грузии. Разумеется, тогда возникла и необходимость оформить не только политическую, но и церковную независимость. Но постепенно этот процесс происходил, и Абхазия, как бы, как тогда писали летописцы в 8 веке, защищенная от страшных сарацин, простиралась от Никопсии до Халдии и от Черного моря до Лихского хребта. Тогда писали, что она процветала в вере Христовой, и в пределах ее нельзя было найти ни одного неверующего. В 9-10 веках христианская культура в Абхазском царстве продолжала сохранять тесную связь с Византией. Абхазская церковь обретала свою самостоятельность по мере роста политической самостоятельности, собственно, Абхазии. Католикос Абхазии именовался наместником святого Андрея Первозванного или, как говорили, сидящим на троне святого Андрея, как преемник проповедовавшего некогда по легенде на Черноморском побережье первоверховного христианского апостола. Со второй половины XVI века в результате усиления османской агрессии против абхазского княжества резиденция абхазского католикоса была переведена в монастырь Гелати из Бичвинты, где располагалась до того. Кафедрой стала церковь великомученика Георгия, где она и находилась до конца существования католикосата, то есть до 1814 года. В 1801 году Восточная Грузия была присоединена к России, а в 1803-1864 годах в состав Российской империи были включены и земли Западной Грузии. Соответственно, в 1814 году абхазский католикосат был упразднен в Российской империи, а церковь Западной Грузии перешла в ведение грузино-имеретинской синодальной конторы и вошла в состав грузинского экзархата Русской Православной Церкви, которым и управлялась вплоть до 1917 года. Грузинский католикосат выходит из Российской Церкви. Российская Церковь в условиях революции, не имевшая возможности, в том числе и технических, нормально решать эту проблему, не может признать эту историю легитимной, и мир между Русской Церковью и, собственно, Грузинской Православной Церковью наступил в годы войны.
Это был историк Сергей Фирсов из Санкт-Петербурга. В церковной истории достижение независимости нередко происходило путем самовольного объявления автокефалии, несмотря на неканоничность такой процедуры. Некоторые церкви столетия существовали непризнанными. В частности, автокефалия Русской Православной Церкви, установленная де-факто после самостоятельного постановления русскими епископами в 1448 году, была признана на Константинопольском соборе лишь в 1593 году, комментирует Сергей Фирсов.
Мы можем вспомнить историю с болгарской схизмой, продолжавшейся достаточно долго. Ведь болгарская церковь одно время была независимой, потом, собственно, подчинялась Константинопольскому патриархату. патриархату. Потом выдвинулся Константинопольский патриархат, не признавал этой независимости. Но проблема, тем не менее, в дальнейшем была решена. Мы можем сказать о сербских проблемах, которые тоже имели место быть. Так называемая американская православная церковь, которая получила независимость от русской, как бы для нее церкви матери, в начале 70-х годов. И, собственно говоря, это не было признано, по-моему, Константинопольским патриархом, потому что именно он считает себя вправе давать независимость церквам, как первый по чести. Но, тем не менее, американская православная церковь благополучно существует вот уже почти 40 лет.
Это был историк Сергей Фирсов из Санкт-Петербурга. Впрочем, в случае с Абхазской церковью есть одна очень большая проблема. После грузино-абхазского конфликта в начале 90-х в Абхазии осталось лишь 4 священника и ни одного епископа. Сегодня в Абхазии уже 15 священников, но перспектива рукоположения епископа для Абхазской церкви выглядит весьма призрачной. Отсутствие же преемственности епископства в той или иной христианской деноминации лишает ее свойства истинной церкви, даже при наличии неискаженного догматического учения. Именно поэтому православные, в частности в России, очень обеспокоены ситуацией в Абхазии, комментирует специальный корреспондент ежедневной газеты Надежда Киворкова.
Я считаю, что это было драматическим событием. Я не дерзну оценивать его как ошибку или не ошибку. Мне кажется, что это именно драматическое событие, которое, я надеюсь, все-таки путями церковной дипломатии с какими-то центрами согласовано. И я хочу верить, что все-таки выход из этой ситуации будет найден как можно быстрее, потому что я напомню, что несколько лет, 4 года назад, по-моему, Южно-Осетинская епархия также вышла из состава грузинской церкви, и это поместило ее, конечно, в такую зону большей изоляции, чем до вчерашнего дня пребывала Абхазская церковь. Мне кажется, что выход будет найден. Я не думаю, что он будет найден быстро, но все-таки абхазы — это очень близкая община и Русской православной церкви, и многим другим поместным церквам, поэтому, конечно, так вот, в таком вот состоянии подвешенности, я надеюсь, что эта ситуация не будет оставаться, потому что все-таки это очень трагическое может иметь последствия в виде изолированности наших просто родных прямых братьев.
Это была журналистка Надежда Киворкова, Москва. Сегодняшний путь Абхазии уже проделала Южная Осетия. Разорвав отношения с грузинской церковью, осетины объявили о возрождении Аланской епархии. Признания от других православных церквей епархия не получила. В результате епископ был рукоположен синодом противостоящих. Это греческие старостильники, не признанные ни одной православной церковью. Православных не может не беспокоить, что подобную судьбу может разделить и Абхазия, древнейший оплот христианства, получивший благую весть еще от первых апостолов.
Демис Паландов о воссоздании Абхазской автокефальной церкви. Говорит Радио Свобода, в эфире «Кавказский час», аналитический журнал, посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. У микрофона Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьева. Слушайте продолжение программы после краткой сводки новостей.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады, не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. В Москве на 93-м году жизни скончалась Наталья Шведова, известный лингвист, академик Российской академии наук, соавтор толкового словаря русского языка Сергея Ожегова. Президент России Дмитрий Медведев в интервью швейцарским СМИ признал, что в России существуют проблемы в области защиты прав человека. В Кизлярском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты 3 боевика. По данным ФСБ, среди них один из руководителей боевиков республики Абдулла Саадулаев. Он был главным помощником так называемого «Амира» Дагестана Магомеда Умалатова. В Подмосковье жители нескольких деревень Солнечногорского района собрались в субботу на сход, чтобы выразить протест против строительства рядом с их домами полигона бытовых отходов. Совет общественных организаций русской общины Латвии обратился к президенту страны с просьбой смягчить требования по переаттестации на знание государственного языка. Главной целью сделки по приобретению контрольного пакета акций немецкой автомобильной компании Opel является импорт технологий в Россию, сообщил глава Сбербанка Герман Греф. Согласно условиям сделки, российский Сбербанк в альянсе с канадским концерном Magna получит 55% акций немецкой компании. В Таиланде тысячи сторонников бывшего премьера Таксина Чиновата вышли на демонстрации в третью годовщину переворота, отстранившего его от власти. Сторонники живущего в эмиграции Чиновата требуют отставки действующего правительства и проведения новых выборов. Переговоры министров иностранных дел Ирака и Сирии в Анкаре, организованные при посредничестве Турции с целью ослабить напряженность в отношениях между двумя странами, завершились безрезультатно. Это был краткий выпуск новостей.
Вы слушаете аналитический журнал Русской службы радио «Свобода», «Кавказский час», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом Наталья Аркадьевна. Сайт кавказских исламистов «Кавказ-центр» продолжает фрустрировать публику собственной версией катастрофы на Саяно-Шушенской ГЭС. Некоторое время назад на его страницах была выложена информация, что разрушение станции явилось результатом террористического акта, который провели члены подпольной группы русских мусульман «Мувахидун Ар-Руси». На этой неделе в Рутьюбе появился видеоролик с подробным рассказом о подготовке и осуществлении подрыва. Увлекательную историю рассказывает молодой человек, лицо которого закрыто. Он представляется амиром террористической джихадистской группы. Эксперты выражают серьезные сомнения в реальности существования Мувахидун Ар-Руси, тем более, что Кавказ-центр, будучи пропагандистским ресурсом, часто размещает на своих страницах, мягко говоря, недостоверные сведения. Я связался с руководителем наиболее крупной организации русских мусульман «Норм» Харуном Сидоровым и попросил его прокомментировать ситуацию.
Насколько действительно есть угроза, что группа русских мусульман, Минкаилов говорит о том, что они невелики, 3-5 человек, о том, что члены этих групп не посещают мечети, чтобы не привлекать к себе внимание со стороны спецслужб российских, что вот эти вот группы будут, так сказать, организовывать теракты и диверсии в будущем.
Я хочу сказать, что, во-первых, мы достаточно хорошо знаем все поле русских мусульман по всей стране, не только по стране. Даже если они нас не поддерживают, больше того, даже если они находятся в антагонистических каких-то отношениях с нами. Первый существенный момент, что тем русским мусульманам, которые ориентированы на джихадистские движения, на Имарат Кавказ, так называемый в том числе, им, как правило, крайне несвойственно организовываться в группы именно русских мусульман. То есть, как правило, это русские по национальности мусульмане, которые входят в интернациональные группы. Есть вот одно как бы исключение, которое нам известно, это питерская группа с таким русским мусульманским костяком, вот, но она практически полностью была уничтожена в боевых действиях в Таджикистане, недавно это произошло. А помимо этого, как правило, это русские мусульмане, интегрированные в кавказские джамааты, все-таки, да, это первый момент. Второй момент, вот, собственно, русские мусульмане, не связанные с норм, это какое-то очень аморфное явление. И я вот с трудом верю в то, что именно самостоятельные группы русских мусульман, они способны на проведение каких-то диверсионных операций, превосходящих, скажем, там, поджог палатки коммерческой. Поэтому я думаю, что угроза того, что русские мусульмане, участвующие в боевых террористических кавказских джамаатах, они будут использованы в этих акциях, есть. Но что это будут именно русские мусульманские группы в чистом виде, я исключаю эту возможность. Вот скорее потом уже на них, может быть, чисто технически в целях информационной войны Удуговым повешен какой-то ярлык мифического джамаата Мувахидун Ар-Руси, по аналогии, как это было с мифическим джамаатом Катабуй-Лахул осетинским, да, которого, как оказалось, потом и не было. Ну и, как, собственно говоря, и батальон Риядус Салихин, скорее, он представляет из себя бренд, который подгоняется потом под теми или иными людьми, проведенные как бы операции по приказу централизованного командования.
Будут ли эти группы чисто русскими по составу, или будут они интернациональными, это не имеет, по-моему, большого значения. Наверное, имеется все-таки в виду, что русские, они будут скорее по местоположению, а не по национальной принадлежности конкретно.
Но дело в том, что он там учитывает, он там именно подчеркивает именно этнический русский фактор, поэтому я прокомментировал соответствующим образом. Нет, безусловно, русские по национальности мусульмане, поддерживающие джихадистские движения, они есть. Они есть, это факт.
Думаю, что на самом деле очень многие русские, которые приходят к исламу, они как раз начинают с наиболее радикальных доктрин, а только вот, ну, вы пример тому, да, и только потом, так сказать, приходят к каким-то более, так сказать, умеренным и спокойным основам религиозного мировоззрения.
Конечно, требуется наставление Всевышнего, и требуется время и возможность осмотреться и понять происходящие процессы, избавиться от иллюзий. У многих просто нет такой возможности. Да? Вот тот же, например, Саид Бурятский в одном из последних интервью, он приводит в пример русского парня, который в феврале этого года только принял ислам, и вот он радуется, машаллах, брат уже в августе стал шахидом. Да? То есть парень полгода еще находился в исламе, естественно, он не мог просто ни в чем разобраться, да, там, получить каких-то фундаментальных знаний, но кому надо, в кавычках, он уже вот подвернулся, да, его вот такого, так сказать, с пылу с жару завербовали, и вот он, не успев разобраться в этих, как бы, всех, как бы, процессах, как бы, оказался. Естественно, вот беда русских мусульман в том, что, да и не только русских, но и русских, как бы, в том числе, то, что нет возможности у людей разобраться, и нет, самое главное, вот какой-то, скажем, системы подготовки, обучения по всей стране, потому что русские мусульмане разбросаны по всей стране, а НОРМ, как организация, которая не имеет какой-то серьезной, как бы, поддержки, вообще, собственно говоря, никакой поддержки не имеет, она просто не может обхватить всех русских мусульман, которые где-то, я не знаю, там в Ханты-Мансийске существуют, или в Благовещенске, или в других, как бы, центрах. Вот. А структура с самыми неблаговидными для российского общества и государства целями, они, тем не менее, там могут существовать и могут этим пользоваться.
Говорил руководитель Национальной организации русских мусульман Харун Сидоров. Кавказский час. Аналитический журнал Русской службы радио «Свобода». С 1 сентября по инициативе ООН проводится Международный день мира. Этой теме был посвящен очередной выпуск программы «Кавказский перекресток», которую готовят совместно армянская, азербайджанская, грузинская и русская редакции «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Георгий Гаксадзе, профессор факультета социологических и политических наук Тбилисского госуниверситета, из Еревана священник Ваграм Меликьян, пресс-секретарь его святейшества, главы Армянской апостольской церкви, и из Баку Рауф Миргадиров, политический обозреватель газеты «Зеркало». У нас сегодня предлог для программы, в общем, формальный. 21 сентября ежегодно отмечается Международный день мира. Он знаменует, символизирует собою по замыслу ООН глобальный призыв к прекращению огня и отказу от насилия. Можно ли вообще говорить об установлении мира на Кавказе? Человеку, который смотрит на эту территорию извне, который не пытается вникнуть в конкретику тех или иных конфликтов, эта земля кажется территорией вражды. В чем здесь дело? Почему после распада Советского Союза именно Кавказ стал средоточием самых разных конфликтов, политических конфликтов, территориальных? Я обращаюсь в Ереван, Ваграм Меликьян. Скажите, есть у вас какой-то ответ на этот вопрос?
Конечно, будучи священнослужителем, не очень корректно было бы, чтобы я рассматривал политические вопросы. Но что для меня важно, что конфессионально глобальных вот перспектив, то есть окрасок вот всех конфликтов, которые были на Кавказе, я не вижу. И слава Богу, подтверждением этому являются многосторонние встречи духовных предстоятелей вот всех этих народов, которые сегодня проживают на Кавказе, которые много раз подтверждали во время своих встреч, своими декларациями, своими выступлениями, своими речами, что все эти конфликты не исходят из религиозной принадлежности того или иного народа. Все эти конфликты не несут религиозный характер и каким-либо образом не обусловлены вот всеми религиями, носителями которых являются эти народы. Слава Богу, что это так, потому что всем нам известно из истории, какие печальные, более печальные последствия имели и какое прошлое имели все эти народы, которые каким-либо образом втягивались в конфессиональные или в религиозные конфликты. Слава Богу, что межрелигиозных конфликтов у нас тут не присутствует, и дай Бог, чтобы их всегда и не было.
Ну, хорошо, будем считать, что мы получили ответ о том, что религиозная мотивация, религиозная основа у кавказских конфликтов сегодня отсутствует. Нечто подобное происходило на Кавказе после развала Российской империи. Кавказ тоже стал территорией конфликтов. Все-таки, может быть, здесь заложены какие-то линии разлома, которые становятся актуальными всякий раз, когда, ну, скажем так, ослабевают внешние скрепы. Георгий Гаксадзе, Тбилиси.
Главной причиной, я считаю, что это низкий уровень политической культуры наших обществ, что естественно, потому что мы вышли из Советского Союза, а для всех посттоталитарных обществ характерен низкий уровень именно политической культуры. Мы не смогли договориться. Мы не смогли найти консенсус, и все эти конфликты, все эти войны, это является в первую очередь следствием того, что мы все еще не можем и не умеем договариваться. Во вторую причину я также назвал бы, это то, что на этом маленьком клочке земли, что мы называем Кавказом, слишком много интересов разных держав, то есть слишком много игроков. И это не простые игроки, а это сверхдержавы. Это, в первую очередь, Россия, которая почему-то Кавказ объявила зоной своих легитимных интересов и влияния. Это, конечно, Соединенные Штаты, это и Европа, которая становится все активнее. Это исламский мир, так что хватает, как мы видим.
Низкий уровень политической культуры и внешние игроки, интересы которых сталкиваются на Кавказе, это вторая причина, которую вы назвали, обе причины внешние. Сам Кавказ продуцирует какие-то конфликтные энергии. Баку, Рауф Миргадиров.
Я думаю, что внутри самого вот этого сообщества народов существуют, безусловно, определенные причины, и они определенные вещи генерируют. Сам развал, разговор начался с того, что развал произошел империи. Развал не просто империи, а империи тоталитарной. Безусловно, произошло освобождение огромной энергии. И множество факторов, я думаю, что повлияло на то, что эта энергия как внутри самих этих сообществ, так и извне начали использовать.
Рауф, Кавказ все равно отличается от других постсоветских территорий концентрации конфликтов.
Я именно к этому шел, что вот освобождающую энергию надо вот ту негативную энергию в каком-то направлении использовать. Безусловно, сталкиваясь с множеством интересов на маленькой территории, внутренних интересов, я сказал, вот внутри, это территориальные, это этнические. Межрелигиозных особо противоречий, противостояний не было, но даже по ходу конфликта мы наблюдали, что по ходу всех конфликтов практически попытки использовать религиозных фактов в тех или иных целях. Со всех сторон, я здесь не буду говорить об азербайджанской или об армянской стороне, наш конфликт связан с Нагорным Карабахом. Очень просто было объяснить собственные какие-то проблемы с ближайшим соседом, тем более, что исторически все эти проблемы с разных разломов, исторических разломов возникали.
Ваграм Меликьян, Ереван. Есть ли сегодня у церкви какое-то влияние на ход события? Она вообще способна вмешаться в эти конфликты?
Вы знаете, вот с самых первых дней вот противостояния Нагорного Карабаха вот армянская церковь взяла на себя миротворческую миссию, потому что многие встречи были организованы. В Святом Эчмиадзине были приняты послы шейху Ислама Пашазаде еще в 1988 году. То есть все эти встречи, которые организовывались. Потом, например, одно из мероприятий – это посредничество его святейшества для освобождения военнопленных посредством Красного Креста. То есть церковь постоянно выполняла свои свою миссию, которая ей всегда была предназначена. Это миротворческая миссия. Ведь мы же предводительствуемся Словом Божьим, которым говорится «блаженные миротворцы».
Богдан, миротворцы, вне всяких сомнений, блаженны. Я спрашивал о том, насколько они эффективны.
Вы знаете, они эффективны, потому что общество, которое не всегда готово доверять властям, общество, которое не всегда верит искренности, например, оппозиции в стране, оно всегда доверяет религиозным структурам, особенно в жизни нашего народа, например, церковь, которая исторически играет огромную роль и присутствует во всех сферах их жизни, она имеет на население, на народ имеет огромное влияние. Предпринимаются шаги, и постоянно церковь заботится об этом, чтобы общество вернулось к осознанию того доброго наследия, которое мы получили, духа добрососедства, да, братолюбия, которое было между нашими конфликтующими народами на протяжении многих столетий.
Ваграм, вы меня поправите, если я ошибаюсь. Насколько я помню, в момент начала и развития карабахского конфликта очень много говорилось о том, что он имеет религиозную природу, что сталкиваются мусульмане и христиане, и этим объяснялось ожесточение. Но как-то постепенно эти разговоры прекратились. Почему?
Потому что на самом деле конфликт не нес религиозного характера. Естественно, все эти разговоры, которые всего лишь были попытками каким-либо образом обвинить духовных лидеров и церкви, в этом, конечно, претерпел крах. Попытки были, потому что этим было бы легче объяснить то, что происходило между Карабахом и Азербайджаном. Но именно сами лидеры пресекли это, когда они еще в 92-м году в Швейцарии, в Монтрео, сделали декларацию, которые сказали, что вот кровопролитие, которое происходит, каким-либо образом не имеет отношения к христианскому исламскому противостоянию или каким-либо отношениям.
Мой вопрос Георгию Гаксадзе. Георгий, ну вот вы рационализировали конфликт, есть политические причины, которые лежат в прошлом или в столкновении каких-то глобальных интересов. А я думаю, что очень многие в России скажут вам, что кавказский дух – это иррациональный дух агрессии. Что вы на это ответите?
Агрессия существует везде, так как войны и конфликты можно наблюдать не только на Кавказе, но и в любых других точках мира, даже в развитой Европе. Однако это не значит, что какая-либо нация или какой-либо регион является агрессивным. Нет, дело не в этом. Я все-таки склонен думать, что для Кавказа многокультурность является в первую очередь преимуществом. Ну и в определенные исторические периоды многокультурность, то есть многоэтничность, многорелигиозность, также выступала, конечно, как повод для конфликтов, если пересекались интересы разных этнических групп или народов, населяющих этот регион. Я сам полагаю, что Кавказ может быть мирным, но, на мой взгляд, Кавказу нужна помощь. Помощь реальная, помощь такая умная помощь, программная помощь со стороны развитых стран. Пока только одна супердержава, то есть Россия, присутствует реально здесь, то вряд ли у нас будет мирная ситуация. Мы еще не готовы, видимо, находить консенсус между собой, я имею в виду у нас кавказцев.
Рауф Миргадиров, вы слышали, что наш грузинский коллега включает Кавказ в некую более общую систему, а у самого Кавказа он внутри себя не может никак выработать какую-то формулу мира.
Вообще, подход к Кавказу как некому костру, который, если не будет каких-то сдержек, внешних сил, будет плакать бесконечно, не верен. Я могу привести такой достаточно свежий пример про наш с армянами конфликт. В течение 15 лет наши войска стоят против друг друга, и большой войны все предрекает, что будет большая война, но удается все это сдерживать. Без всяких внешних факторов, то есть миротворцев не существует. Я думаю, что определенная формула возможна, но с другой стороны, я полностью согласен с моей грузинской коллегой, что проблема заключается в том, что на Кавказе сталкиваются огромные интересы. И вот эти интересы не допускают, к сожалению, выработку вот этой формулы мира. Потому что каждый раз одной из глобальных внешних сил выгодно сохранение некого плавающего коса, который позволяет манипулировать странами региона, не позволять вовлечением стран Южного Кавказа некую глобальную систему. В конечном итоге внешняя поддержка мира, мирного процесса, должна быть.
Ваграм Меликьян, мы все знаем, что мир во зле лежит. Можно ли сказать, что концентрация этого зла на Кавказе превышает среднестатистическую норму?
Кавказ не является средоточием зла. И я бы хотел отметить, конечно, все те факторы, которые перечислили участники вот нашего круглого стола, они, конечно, есть, и они имеют свое влияние. Трудно сказать однозначно, благотворное или плохое. Но одно ясно, что многонациональность, многоэтничность и многообразие культур, помимо того, что это является богатством, конечно, это и может стать также поводом для конфликтов. И это зависит от того, как это многообразие употребляется и кем употребляется.
Кавказ — это что, модель такого современного Вавилона?
Нет, Кавказ не является этой моделью, и если пытаться прикладывать какие-либо модели, то весь мир находится в том же состоянии. Просто мы сейчас говорим о Кавказе, и нам кажется, Кавказ средоточием всех этих конфликтов. Нет, конфликты повсюду. Но что ясно, что во всем мире. И сегодня следует говорить о моральных ценностях. Если мир будет продолжать предводительствовать гонкой за материальными благами, где человек уже не будет иметь какой-либо цены, тогда уже конфликты, они будут всегда нас преследовать. Потому что следует нам вновь найти человека. Найти человека. И в этом именно я большую роль вижу всех религий. Все лидеры призваны всегда, ежеминутно, ежечасно призывать в свои паствы к миру, к братолюбию. Потому что все мы созданы по образу и подобию Бога.
Георгий Гаксадзе, ну вот действительно, может, такая помощь нужна? Надо напомнить о человеке, о добре, о необходимости братолюбия, или все-таки нужны какие-то более существенные, ресурсные способы оказания помощи?
Ресурсы я отложил бы на второй план. Так как сейчас самая большая проблема, на мой взгляд, заключается не в отсутствии ресурсов, а в отсутствии просвещения и политического баланса на Кавказе. И мне кажется, что Запад должен договориться с Россией о создании такого региона, где невозможно будет возникновение конфликтов, в том числе и искусственных конфликтов. То есть нужно подумать о какой-то очень мощной комплексной программе миротворчества, что не означает, что обязательно нужно миротворцев вводить.
Георгий, ну договорятся Россия с Америкой, все договорятся, что Кавказ – это зона мира. Ну а Кавказ решит, что ему в самом себе этот мир не нужен и будет продолжать эти конфликты бесконечно. Кавказ так зависим, что эти конфликты могут прекратиться только с чужим участием.
Вы знаете, кавказцы уже нахлебались от этих конфликтов, постоянных конфликтов, которые вот уже с конца 80-х годов того столетия мучают наш регион. Но, еще раз повторяю, мы не готовы сами создавать какие-то структуры или договариваться между собой о будущем мире. Так что пока нам нужно миротворчество, которое придет извне. И еще одно, так сказать, агрессивности Кавказа. Если взять историю и посмотреть, то войн между Грузией и Азербайджаном с одной стороны, Грузия и Армения с другой стороны, можно пересчитать по пальцам даже одной руки. Это мифы. Просто вот те конфликты, которые возникли в 20 веке, ну, первой четверти после развала Российской империи и потом в конце 20 века после развала Советского Союза, это не есть кавказский феномен. Это все-таки что-то новое явление оказалось в жизни наших народов. Поэтому я искренне верю, что это возможно, но нам нужна действительно помощь через миротворчество и через просвещение.
Рауф Миргадиров, вам завершать программу. Скажите, а вот все-таки формула мира, она в чем? Я согласен с Георгием Гаксадзе. Если бы не внешние силы, то, мне кажется, нынешние конфликты могли бы привести к гораздо более катастрофическим последствиям, что сегодня именно разные страны, которые вмешиваются в ситуацию на Кавказе, сумели притормозить эти конфликты. А как вообще их разрешить? Ведь понятно, что никто не отдаст те территории, которые считают своими. Никто не откажется от самопровозглашенного суверенитета. То есть все эти конфликтные линии, они как-то уходят в будущее без понятных и определенных формул разрешения.
В Кавказе люди не больше уроды, чем где-нибудь в другой части мира. То есть где-то в Англии, которая время от времени имеет проблемы с Ирландией, или же французы, которые до сих пор не могут решить проблему корсиканскую, или испанцы с басками. То есть конфликты, проблемы существуют везде. И здесь она ничем не отличается. И не факт, что если не было внешних сил, мы не смогли бы договориться. внешние силы как имеют возможность, как имеют интересы сдерживать, так и провоцировать конфликты. На Кавказе именно происходит подобное. Мы наблюдаем подобное. Иногда им просто вот замороженность вот этих конфликтов до определенного момента просто выгодно. Как добиться мира? Я не совсем, не до конца согласен, что все извне. Безусловно, местные лидеры должны иметь волю, политическую волю. Очень часто говорят, что общество должно быть готово к миру. Это очень сложный вопрос, потому что общество, как правило, бывает вот во время подобных территориально-этнических конфликтов, занимает намного более максималистическую позицию, чем политические элиты. То есть политические элиты должны взять на себя ответственность и иметь силу, чтобы пойти иногда против воли общества. Хотя бы один раз во благо, не в вопросах демократии, нарушений прав человека и так далее, то, что Кавказ происходит повсеместно, но хотя раз один раз во благо. Вот это политическая воля, которую должны продемонстрировать политические элиты этих стран, президенты в данном случае, которые возглавляют. Так как мир, который будет предложен, компромисс, как мы это не назовем, не будет воспринят ни Арменией, ни Азербайджаном на 100%, потому что сегодня Азербайджан не готов отказаться от Нагорного Карабаха, точно так же Нагорный Карабах и Армения не готовы принять как данность сохранить эту территорию в составе Азербайджана. Вот это реалии, значит, нужна некая очень сильная политическая воля внутри самих сообществ. Второе, очень важное, эта воля должна быть поддержана очень сильным внешним импульсом. Вот тут очень серьезная проблема. Так как наши внешние ориентиры не всегда совпадают, тут возникают варианты использования политических элит, самих государств, собственных интересов. В данном случае Россия на самом деле умело манипулирует существованием этих конфликтов.
Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Я напомню, сегодня в ней принимали участие из Тбилиси Георгий Гаксадзе, профессор факультета социологических и политических наук Тбилисского госуниверситета, из Еревана священник Ваграм Меликьян, пресс-секретарь его святейшества, главы Армянской апостольской церкви, и из Баку Рауф Миргадиров, политический обозреватель газеты «Зеркало». Это был сокращенный вариант программы «Кавказский перекресток», которая готовится совместно азербайджанской, грузинской и армянской службами «Радио Свобода». Вы слушали «Кавказский час», аналитический журнал Русской службы «Радио Свобода», посвященный проблемам Южного и Северного Кавказа. Вел программу Андрей Бабицкий, за режиссерским пультом работала Наталья Аркадьева.
Чем глубже исполнение, тем медленнее темп. Четверти оказались равны восьмым. Ям-пам-пам.
Поверх барьеров разговор о времени в музыке.
Музыка пытается попасть в вечное настоящее. Потому что без времени музыка не может существовать. Она связана с длительностью.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
День, когда мы могли бы сказать, что мы в безопасности на 100%, никогда не наступит.
Напишут наши имена на обломках самовластия. Это...
Мы продолжим тесно сотрудничать с нашими близкими друзьями.
Если я отклонюсь от обещаний, заметила председатель, жду, что...
Мы ценим ответственный подход президента США к реализации...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – Это эфир и сайт «Свободы».